«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной обозреватель отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте.
Смотрите, какая история получается. Тут Илон Маск буквально вот только-только запустил машину свою собственную в космос. Причем он сделал это не просто так, а он создал единственную на данный момент тяжелую
сверхтяжелую
ракету.
Сверхтяжелую.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Притории, ЮАР. Его предки из швейцарских немцев. Сейчас Илон имеет также гражданство Канады и США. Отец Маска – инженер-строитель, мать – диетолог. В детстве мальчик рос замкнутым, любил читать и имел фотографическую память. В школе его часто били, однажды сломали нос. Илон нередко помогал отцу на стройке, клал кирпичные стены, устанавливал сантехнику и прокладывал электропроводку. В 10 лет Илону подарили компьютер. Через 2 года он за $500 продал свою первую программу – видеоигру с обстрелом из лазерной пушки инопланетян. Затем вкладывал деньги в акции фармацевтической компании. На вырученные средства уехал учиться в Канаду. Перевелся в Стэнфорд, но университет не окончил. Илон Маск основал несколько компаний, связанных с компьютерным обеспечением и программированием, а также с денежными переводами. Дед Маска был заядлым авиатором. Отсюда, вероятно, любовь самого Илона к полетам. Его компания SpaceX является частным разработчиком ракет-носителей и оператором космических систем. Маск намерен в будущем использовать космические ракеты вместо рейсовых самолетов. Благотворительный фонд Маска пожертвовал $10 миллионов на исследование контроля над искусственным интеллектом. Состояние Маска оценивается в $20 миллиардов. От первого брака у Илона 5 сыновей. Со своей второй супругой он несколько раз разводился, затем снова сходился. Маск снялся в нескольких фильмах и сериалах. Илон любит покупать самолеты и суперкары.
Казалось бы, чего есть такого? Но запустил он в космос, создал ракету.
Вот, смотрите,
здесь
уже
очень важно...
Уже не первый день это обсуждают. Почему? Во-первых, он это сделал красиво. Ну, что у нас есть такой канал, который все время транслирует запуски. Да? Я вот смотрю время от времени, потому что интересуюсь космической журналистикой и хожу сейчас в общественный совет госкорпорации «Роскосмос». Запуски, они все одинаковые. Ну, ракета немножко там похожа на карандаш или на бочонок, или еще что-то. Бах, бух. Пламя и ушла в небо. Все зависит, картинка зависит от того, звездное небо, голубое, облачное и тому подобное. А здесь было целое шоу. Маск вообще, он, конечно, большой специалист по... Он вообще пиарщик хороший, большой специалист по вот таким вот эффектам. И, конечно, здорово выглядело, когда выведи на орбиту свою машину. В принципе, когда испытывают ракету первый раз, всегда стараются не рисковать какой-то полезной нагрузкой, спутником каким-то, потому что, ну, дороговато, неизвестно, получится, не получится. Поэтому иногда загружают бетонные блоки, иногда просто железо вот примерно такой массы, какая нужна. Маск сделал красиво. Он поставил туда свою машину Тесла, которую производит на другом предприятии, на Тесла. Посадил туда манекен, одетый в скафандр, который они разрабатывают для своего пилотируемого корабля, и поставил кучу камер. И камеры эти все показывали с разных сторон красную блестящую машину, парящую на фоне голубой земли. А, там еще была цитата из фильма «Автостопом по галактике». Нет проблем, да?
Don't panic.
Не паникуй, да. Тут есть еще гуманитарный аспект. Ведь, посмотрев такое видео, многие молодые люди захотят идти в космические инженеры, в инженеры, в ученые. И это очень-очень хороший эффект.
Но он же не ради этого это сделал.
Он не ради этого, но вот такие вот сполохи, такие интерес к теме, они как раз и помогают людям выбрать профессию, приводят людей в космонавтику. Вот. Тут вопрос другой, что сейчас уже начинается сразу разговор. Вот Маск сделал, а мы где? А что мы? А вот Роскосмос, а вот российская космонавтика, она в одном месте, и мы все ничего не можем, мы отстали от Маска, мы отстали от всех, и тому подобное, и тому подобное.
Вот. Ну, вообще и... так и есть, потому что у Маска есть тяжелая ракета, которую он создал на частном предприятии.
Сверхтяжелая. Тяжелая у него есть, Falcon 9, которая летает.
Да, он создал ее на частном предприятии. У нас государственная машина на это работает, у нас нас до сих пор нет такой ракеты.
А вот тут начинается совершенно понятная вещь. Если мы считаем, что космонавтика — это отрасль, то отрасль должна считать деньги. Нужно понимать, что мы будем возить на этой сверхтяжелой ракете. Запуск сверхтяжелой ракеты, он довольно дорогой. Нужно учитывать, что основная задача сейчас космонавтики — это обслуживание потребностей земных наших. Да? Это навигация, это дистанционное зондирование Земли, которое помогает нам определить, где цунами, где пожары, метеорология, военные спутники и телекоммуникационные группировки, которые помогают, ну, там, интернет провести, телевидение посмотреть. Это абсолютно нужные сейчас для современной экономики вещи, потому что современная жизнь нашего хозяйства, она уже без спутников невозможна. Такие аппараты, они сейчас, ну, вес, масса, вернее, вот этих вот спутников, я посмотрел в прошлом году, средний вес запущенных аппаратов был около 6 тонн. 6 тонн совершенно спокойно поднимается уже отработанными ракетами типа «Атлас», там «Протон», «Союз» и тому подобное. Так как это серийное производство, в общем, стоит это существенно меньше. И возникает вопрос, зачем нам нужна эта ракета? Мы можем построить «Царь-ракету», как раньше это называлось, угробить большие деньги с непонятным результатом. Единственная сейчас задача, под которую может быть использована сверхтяжелая ракета, это сборка на орбите больших модулей, тяжелых, для создания орбитальной станции или марсианского корабля. Пока мы ни орбитальную станцию, ни марсианский корабль строить не собираемся. Ну, не можем мы построить. У Маска есть идея, которую он идет просто очень здорово, как вот крейсер в «Шторм», отправить экипаж людей на Марс. У него уже несколько раз двигали сроки. Вот в этом году он, в 2016 году на астронавтическом конгрессе, он обещал, что в 2018 он уже на тяжелой ракете, сверхтяжелой ракете, вот этой Falcon Heavy, он отправит на Марс в непилотируемом варианте свой корабль, разработанный для полета космонавтов. Ну, первый тестовый полет. Пока у него это не получилось, вместо корабля отправилась космическая машина «Тесла». Корабль, который, в принципе, должен был бы летать к МКС, пока НАСА не сертифицирован для таких полетов.
Хорошо, а у нас-то есть что-то подобное? Нам-то есть чем гордиться. Мы Гагарина в космос запустили, мы молодцы, мы открыли космос.
Вот смотрите, опять же, мы живем, и, как я говорю, мы пытаемся идти вперед, повернув голову назад. Да, мы можем гордиться событиями 50-х, 60-х годов. Там, первый спутник, 57-й год, Гагарин, 61-й год, там, выход в открытый космос человека в 65-м году, первый Леонов. Да? А американцы могут гордиться Армстронгом, 69-й год, который первый ступил на Луну. Это все прошлое. В ближайшее время вот таких вот выдающихся достижений у нас не будет. То, что могла по ресурсам космическая техника сделать там 60 лет назад, оно все уже сделано. Такие вот праздники духа и техники, как устраивает Маск, это, в общем-то, шоу. Ничего выдающегося с точки зрения технологии вот у него нет. Сверхтяжелая ракета «Сатурн-5» возила «Аполлон» на орбиту еще в 60-е годы у американцев и поднимала примерно столько же. У нас была сверхтяжелая ракета «Энергия», которая в 88-м году первый раз полетела. Она могла до 100 тонн поднимать. Но и американцы «Сатурн-5» закрыли, и мы «Энергию» закрыли до рога. Непонятно зачем. Нужно понимать, что из какой-то прорывной области, где вот мы все время же, мы там были первыми, американцы говорят, мы были первыми на Луне, да, мы переходим к космонавтике, которая является одной из, как раньше говорили, народно-хозяйственных отраслей, которая обеспечивает работу экономики страны. Точка. Все. Маск о чем, зачем ему нужны, в общем, возвращаемые ступени. Это, с одной стороны, дешево, с другой стороны, идея такая, что она сможет сесть, эта ступень, на поверхность Марса, а потом с нее стартовать без космодрома. Вот это круто. Это действительно круто. Это вот решает все проблемы, чтобы можно было с Луны-то стартовать легче. Там не такая сила тяжести на Марсе примерно, как в России, как на Земле. То есть, ну, чуть поменьше, да? Поэтому нужен космодром, нужна ракета. Как поднять спускаемый модуль, посадочный модуль обратно на орбиту и улететь домой?
Вот на этом мы поставим пока многоточие, или даже, можно сказать, запятую. Через 2 минуты Валентин Алфимов, Александр Милкус. Мы вернемся в эфир радио «Комсомольская правда».
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь,
бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус. Говорим о космосе, говорим о ситуации в космической отрасли. Александр Борисович, мы отстаем или нет от того же Маска?
Первая и основная задача Роскосмоса – обеспечить функционирование современных отраслей экономики. И тут возникает вопрос, отстаем мы или не отстаем? Отстаем. Мы, к сожалению, отстаем, потому что, во-первых...
Но здесь уже отстаем не от Маска, а скорее от американцев,
отстаем в технологии строительства спутников. У нас нет своей нормальной микроэлементной базы, которая сейчас нужна. Претензия не к Роскосмосу, но Роскосмос как бы играет с теми картами, которые ему даны. Отстаем мы в общем, понятной причине. 90-е и практически 2000-е годы космонавтика, российский космос, дожевывал те остатки, тот выдающийся, потрясающий задел, который оставила советская космонавтика в 80-х годах. Нам нужно вот это большое, огромное хозяйство, на котором работают десятки тысяч людей, привести в современный вид. Маску хорошо было, да, он создал современное производство практически в пустыне. Набрал молодых людей. У них, кстати, очень относительно небольшие зарплаты по сравнению, допустим, с тем же Боингом. Но у них есть мотивация. Они работают на Маск, они работают на будущее. Им интересно, им приятно. Я разговаривал с молодыми ребятами, которые там после Бауман, после МАИ пришли на космические предприятия, тоже под воздействием вот романтических представлений. Через 3-4 года большинство из них, многие сбежали, потому что зарплаты небольшие, а пожилую часть им не доверяли вообще. Вот ты пришел, молодой специалист, вот как я там 40 лет назад носил из кабинета в кабинет бумажки, вот теперь ты носил из кабинета в кабинет бумажки. Они даже не представляют, что у этих молодых ребят больше компетенций в смысле использования новых технологий, чем у них. Дайте дорогу молодым. Дайте им возможность заняться вот этими всеми делами. У нас есть частная небольшая космонавтика, там Павел Пушкин, Коля здесь Войнаровский, который пытается сделать малые легкие ракеты, который пытается сделать программы по туристическим полетам в космос. Но основная отрасль у нас замшелая, отсталая по культуре производства, по технологии. И сейчас перевести ее в современный формат очень сложно. И это стоит больших денег. То есть сейчас две задачи. Реформировать производство, это очень сложно. И вторая задача, при этом наращивать космические группировки. Мы какие-то амбициозные цели сейчас, наверное, не потянем. Справится ли госкорпорация Роскосмос с теми проблемами, которые существуют, не знаю. Но, на мой взгляд, прорывы в России должны уже не быть связаны с космонавтикой.
Где, куда надо двигаться? Чтобы нам быть опять впереди планеты всей.
Все сейчас увлечены созданием искусственного интеллекта, это нейросети, биоинженерия, новые материалы. Это те отрасли, которые определяют будущее. Если, скажем, развитие экономики, технологий там, 80-е, 90-е, 2000-е годы определяла космонавтика, спутники, навигационные системы и тому подобное, да, то сейчас, в принципе, переходом к следующей технологической эпохе, она будет связана с интеллектуальными системами, с искусственным интеллектом и тому подобное. Вот здесь нужно сосредотачиваться именно на этом. И здесь, конечно, у нас есть люди, есть наработки, есть ученые, которые этим занимаются, есть институты, которые этим занимаются, но не хватает государственной поддержки, не хватает понимания, что именно вот эти направления нужно развивать. У нас есть прекрасные программисты, я знаю, что вот я ездил в Америку, в Microsoft, там община программистов из России называется «Родина», а она состоит из больше 1200 человек наших ребят. Сколько наших ребят в Кремниево-Силиконовой долине, я не знаю, но каждый второй, треть там разговаривает по-русски. У нас очень много талантливых программистов, но Россия так и не создала свою национальную операционную систему, если мы говорим о безопасности страны. Вторым вопросом возникает, если мы хотим быть безопасными в современном компьютерном мире, у нас должна быть собственная операционная система, у нас ее нет. мы попытались создать свой смартфон, да. Корея создает, там, Samsung, LG. Китайцы сейчас шикарные телефоны. Про американцев с Apple я вообще не говорю. Йотафон, это позорище. Его делали, разрабатывали бывшие инженеры Nokia. Офис был в Хельсинки, в Эспо, и в Сингапуре. Две модели выпустили, третью уже продали китайцам. Китайцы ее разрабатывают. Мы не можем создать электронный чип нормальной производительности сейчас. А эти чипы совершенно спокойно клепает каждая вторая телекоммуникационная там, корпорация Китая. Вот. Вот на этом надо сосредотачиваться, на прорывных технологиях. Я понимаю, что мы по этому поводу вряд ли сможем снять вот такой вот красивый ролик, как снимал Илон Маск, вот красная ракета на фоне голубого шарика, просто вот заглядение. Но с прорывами надо туда. Вот. И романтиков тоже направлять, по-моему, туда. А значит, космонавтику оставить в покое. Ну, мы же не смотрим сводки каждый раз, что там нового, прорывного, про комбайностроение. Да? В принципе, у нас же очень интересно развивается сельское хозяйство. Много новых технологий, много прорывных идей, между прочим. Мы, оказывается, чуть недавно узнал, сейчас снова кормим весь мир. У нас большие урожаи и тому подобное. Но мы же, ну, так вот оно, так и должно быть, считаем. Вот надо, видимо, также относиться к космонавтике сейчас.
Да, вас послушаешь, Александр Борисович, хочется поставить ту самую песню, которая играла в нашей комсомольской фотожабе на это видео Илона Маска, где его кабриолет бороздит просторы Вселенной.
Едем в село?
Да.
Ну, почему в село? У нас, я могу сказать, одно с точки зрения оптимистичное. А каким-то уникальным образом никто не может понять, я говорил с физиологами, с генетиками, с историками, но это правда. У нас каким-то образом в каждом поколении воспроизводится уникальное количество молодых, талантливых, толковых ребят. У нас не, вот я не знаю, другой страны, где бы не было такого потрясающего потенциала молодежи. Ну, обалденно. То есть вот все новые разработки, а я так слежу, которые у нас делаются, это делаются молодыми ребятами, там, 26, 28, 30 лет. Сейчас очень интересно развивается Греф. Вы знаете, что у нас современная банковская система в России одна из самых крутых в мире. В Германии до сих пор используют Windows XP и попробуй там расплатиться Apple Pay или Samsung Pay где-нибудь в ресторане. Там вам скажут наличный. У нас в любой химчистке можно расплатиться вот таким терминалом. А это очень сложная технология для того, чтобы можно было и верифицировать, проверить телефон, и чтобы он прошел, и транзакция совершилась, и тому подобное.
В многих странах, в принципе, удаленно ничего нельзя делать.
Мы в банковском секторе, то есть не в банковской сфере, IT-технологий финансовых, мы одни из самых крутых в мире. Нам есть чем гордиться. Нигде в мире в транспортной системе нету бесплатной системы Wi-Fi, единой с там, метро и городской транспорт. Иностранцы приезжают, они рот открывают. Во всех продвинутых странах плати деньги за это. Беспилотные автомобили технологии была первой разработана в России в компании Cognitive Technologies. Я могу рассказывать очень много про вот наши достижения.
Ну, значит, подытоживая, значит, получается, что шансы есть, мозги есть, люди есть, мозги надо только им
есть,
дать работать.
Надо им дать возможность это реализовать. У нас не создана система, при которой вот реализация потрясающих идей, в ней заинтересован бизнес и государство. Вот что можно сказать. И многие ребята, в конце концов, вынуждены уезжать. А очень жалко, потому что, ну действительно, потенциал потрясающий. Я бываю на многих молодежных ярмарках и соревнованиях. На конкурсе международных школьных научных исследовательских проектов, которые проводятся в Америке, наши дети там кучу наград завоевывают. На конкурсе Microsoft Imagine Cup несколько лет подряд выигрывали команды из России. И так везде. Команда ИТМО питерская побеждает на конкурсе программистов уже не первый год, просто вот в лед, в легкую. Побеждает китайцев, которые тоже сейчас очень крутые, и индусов, которые тоже крутые. Надо доверять молодежи. И тогда у нас будут прорывы, тогда у нас будут маски. Может быть, не на Марс мы полетим, может, мы еще что-то сделаем. Может быть, на дно океана погрузимся. Может, исследуем, наконец, что у нас происходит на Байкале, уникальном и загадочном, на Северном Ледовитом океане. А может, построим какую-нибудь выдающуюся морское судно. Дайте молодым дорогу.
Вот на этом и закончим. Спасибо большое, Александр Борисович. Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды», был с нами в студии. Я Валентин Алфимов. Это радио «Комсомольская правда». Спасибо, что слушаете нас.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.